новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Мама Панова рассказала о состоянии здоровья сына. Наливайченко назвал время оккупации Крыма. Петербуржцы вышли в поддержку политзаключенных. Далее подробно. Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил срок одному из фигурантов так называемого дела украинских диверсантов Евгению Панову. Под стражей украинец останется по меньшей мере до 9 апреля. На судебное заседание приезжала его мама Вера Котелянец. Она рассказала Крым Реалии о состоянии здоровья Евгения.
У него проблемы с суставами, ну его как поломали, у него грыжи повылазили, там у него коленные суставы и руки вообще немели, у него правая рука вообще вывернутая там в плече, которую вот он немножко так подержит, и она у него падает.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб. Оболонский районный суд Киева накануне продолжил рассматривать дело о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. На заседании допросили экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
На території Автономної Республіки Крим вже була повномасштабно розпочата російська окупація. Раз вже на той час і керівник СБУ, який втік з Києва, так само перебував на території Криму, Якименко його прізвище, як і його перший заступник, керівник антитерористичного центру, теж втекли до російських військових баз.
Експерти вважають, що судебне розбирательство близиться к завершенню. В российском городе Санкт-Петербург прошли очередные пикеты бессрочной кампании поддержки политзаключенных «Стратегия-6».
Очень зловещее событие. Это очередное дело по чеченскому сценарию. Просьба правозащитника из мемориала, очень уважаемого человека в Чечне, Аюба Титиева, который является явной местью за его расследование в рамках профессиональной деятельности.
Также активисты рассказали, что есть небольшая доля положительных моментов. Это освобождение Максима Панфилова и перевод под домашний арест Юрия Дмитриева. Подконтрольный Кремлю суд в Севастополе отклонил иски 4 сотрудниц бывшей украинской банковской академии к подконтрольному Кремлю правительству Севастополя. Истцы считают, что изданные в 2016 году распоряжения чиновников о передаче имущества бывшего украинского вуза в собственность Минобороны России незаконны. Вместе с учебными корпусами и военными передали 3 9-этажных общежития, в которых были прописаны и проживали 4 семьи бывших украинских сотрудников. Права жильцов не учли при подготовке распоряжения и на наличие обременений не указали. В 2015 году подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало весь комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о согласовании ключевых вопросов с представителями Венгрии по урегулированию так называемого языкового вопроса. Об этом написал в Твиттер заместитель глава МИД Украины Василий Боднар. Цитирую: «С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций о путях урегулирования языкового вопроса, начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры, шаг за шагом к нормальности». Конец цитаты. Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в действие 28 сентября прошлого года. Российский экс-министр спорта Крыма Георгий Шестак 7 февраля рассказал Крым Реалии, как был назначен его заместитель Фарух Камалов, ранее задержанный СБУ на админгранице с аннексированным полуостровом. «Его направили ко мне, вы же знаете, почему направили заместителем. Он талантливый и неплохой парень, так сказать. Не я его назначал, понимаете, а курирующие. Кто именно, я сказать вам по телефону не могу. Тем не менее, последние месяцы он слушал мою команду, влился в коллектив. Я ему подписал пролонгацию еще на год, но курирующий в тот момент вице-премьер не подписал, и его убрали с должности», — заявил Шестак. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 7 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 3 градуса тепла. Керченская паромная переправа остановлена из-за тумана. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики России, Севастополь стал одним из рекордсменов по числу переехавших в него россиян. Насколько выросло население или уменьшилось Крыма за 4 года аннексии? Почему Севастополь так привлекает переселенцев из соседней России? И как миграционные процессы меняют лицо полуострова? Мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Севастополь становится демографическим феноменом. Это следует из прогноза Российской Федеральной службы государственной статистики. Город занимает первое место среди регионов соседей России, аннексированного Крыма, по прогнозируемому миграционному сальдо, то есть разнице между приростом и убылью мигрантов. По прогнозу Российской службы на 2018 год на 27 местных жителей Севастополя придется один человек, переехавший в город в этом году. Также Госслужба статистики составила рейтинг наиболее популярных у мигрантов регионов. Здесь Севастополь на 7-м месте. В лидерах – Московская область и Москва. По миграционному оттоку с большим отрывом лидирует Дагестан. За ним следует Республика Коми, Архангельская область, Забайкалье. Росстат прогнозирует, в общем, за текущий год в Россию въедет более 343 тысяч человек. В предыдущих отчетах Российской Федеральной службы госстатистики значится, после аннексии в 2014 году в Севастополь въехало чуть более 14 тысяч. Человек. В 2015-м цифра почти достигла 22 тысяч. В 2016 году количество мигрантов пошло на спад. Согласно статистике, сегодня каждый десятый житель города – приезжий.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, Федеральная служба статистики заявляет, что не больше, не меньше, как каждый десятый житель Севастополя является новоприбывшим в город за последние 4 года. И журнал Forbes российский, который, собственно, публикует эту информацию, замечает, что такое вот прибытие нового населения вызывает в определенной степени, конечно, столкновение между коренным менталитетом и менталитетом, ну, понаехавших, если можно сказать это слово применительно к этой ситуации. И ожидается, что вот там российский менталитет, он с крымским менталитетом будет вступать в некоторое там противоречие или что-нибудь в этом роде. И поэтому, конечно, я бы у вас хотел спросить, как у человека, наблюдающего эту ситуацию изнутри. Вот можете ли вы сказать, что по вашим ощущениям действительно на улицах Севастополя прибавилось переехавших из России? И если да, то можно ли их отличить от коренных севастопольцев?
Да, конечно, причем эта тенденция была заметна сразу, она была заметна с первых же месяцев весны 2014 года, когда в Севастополь и Крым, ну, Севастополь в частности, и Крым вообще, они оказались в центре внимания российских СМИ, и в первую очередь российские СМИ стали рассказывать о том, что здесь именно будет построено, российские СМИ стали говорить, что здесь будет построена витрина путинизма, о том, что здесь появится вот такой вот рай на земле для среднего россиянина. В принципе, россиянам, конечно, Россия очень северная страна, и многим россиянам хотелось бы жить где-то поюжнее. Плюс, на самом деле, вот та эйфория, которая охватила в 2014 году российское общество, она очень-очень стимулировала желание россиян переехать в Крым. Но, насколько я помню, скажем, в 2014 году появлялись такие данные из соцопросов, что где-то 20-30% россиян мечтает о том, чтобы жить в Крыму. И поэтому, соответственно, с первых же месяцев была заметна тенденция увеличения количества людей, которые приезжают сюда, ну, скажем, либо на разведку, либо на ПМЖ. Ну, в целом, вот то, что мы видим в Севастополе, можно выделить несколько категорий людей, которые сюда приезжают. Ну, в первую очередь, это силовики, военные и чиновники, которых частично сюда переводят, и, либо которые частично по собственной инициативе стремятся приехать в Крым. Ну, вот мы видим, скажем, что административные структуры, если даже не будем сейчас брать силовые структуры, у меня нету там данных никаких по статистике, возьмем просто данные по органам исполнительной власти, которые есть в открытом доступе. Сегодня мы видим, что топ-чиновники в российском правительстве Севастополя, они фактически все являются выходцами с материка, и чиновники второго ряда, они тоже являются на самом деле приезжими, причем сменилось уже несколько генераций, несколько поколений этих приезжих. И, разумеется, каждый из них подтягивает за собой на подчиненные должности людей из своего окружения. А вторая категория – это, скажем так, обеспеченные пенсионеры, то есть это те люди, кто ехал в Крым, в Севастополь всегда, то есть это пенсионеры Минобороны, силовых, правоохранительных, опять же, структур, те пенсионеры, кто заработал пенсии на северах. И третья категория – это, я бы так сказал, джентльмены удачи, то есть это просто частные лица, которые едут в Крым именно в надеждах на то, что здесь будет построен рай земной. И вот эта категория, мне кажется, самая нестабильная. То есть очень трудно оценивать, сколько людей из нее приехало и осталось, а сколько уехало, разочаровавшись в крымских реалиях. И в целом, да, всех этих людей очень хорошо видно на улицах города, потому что они выделяются среди севастопольцев и внешним видом, и манерой поведения, и манерой разговора. И да, я могу сказать, что действительно есть признаки конфликтных ситуаций. Ну, мы видим это как в интернете, так и периодически это проявляется на бытовом уровне между теми людьми, кто считает себя коренными севастопольцами, и теми, кто приехал сюда в последние 4 года.
Ну вот, пожалуйста, если можно, несколько эпизодов, которые вы наблюдали, или, может быть, вы знаете из достоверных источников, чем же вот этот вот российский менталитет отличается от севастопольского, хотя севастопольцы, ну, последние там 4 года и даже многие годы до этого неоднократно заявляли в большинстве своем, что Севастополь – это город русской славы, город русских моряков, чуть ли там не очередная столица и сердце. А вот, кстати говоря, да, третья столица России, как недавно заявил губернатор Овсянников. И вот оказывается, ну, по крайней мере, вы говорите, что оказывается, что это не все так однозначно. В чем же проявляется эта конфликтность менталитетов?
Ну, в Севастопольце, особенно в украинские времена, они привыкли чувствовать себя такой вот белой костью, то есть представителями такого уникального региона, на который должны быть обращены взгляды всего мира и всей страны, и этот регион, он демонстрирует свою несломленность и приверженность русскому духу. А сегодня Севастополь фактически превращается в заштатный, провинциальный, обычный регион Российской Федерации. И, в принципе, россияне, которые сюда приезжают, они во многом, ну, если мы откинем чиновников, которые, ну, просто занимаются болтовнёй, скажем так, для каких-то своих либо имиджовых, либо финансовых целей. Если мы берем обычных россиян, которые сюда приезжают, вот им эта пафосная романтика, она достаточно чужда. Плюс севастопольцы привыкли, опять же, к определенным институтам демократии и гражданского общества. Да, в Севастополе они были, ну, не очень сильно развиты, но все равно они присутствовали. А для россиян, которые сюда приезжают, ну, очень характерны такие явления, как слепая любовь к власти и полное доверие к любым высказываниям представителей власти и средств массовой информации. Поэтому, когда, скажем, какой-то очередной чиновник, какое-то очередное средство массовой информации, оно начинает, опять же, рассказывать сказки о каких-то там глобальных суперпроектах, о каких-то инвестициях, канатных дорогах, о монорельсах, еще вот чем-то совершенно фантастическим, то приезжие россияне, они слышат это в первый раз, и для них это на самом деле звучит как откровение. Севастопольцы эти сказки слышали от разного рода аферистов и проходимцев на протяжении нескольких последних десятилетий. И поэтому у них это вызывает определенный скепсис. И мы видим, что даже в рамках предвыборных кампаний, в предвыборных технологий используется именно эта разница менталитетов. То есть, если вот мы вспомним выборы в Госдуму позапрошлого года, то такой кандидат, как Николаев, который занимал второе место, он на самом деле строил свою предвыборную кампанию на апелляции именно к тем людям, кто приехал и кто еще ожидает вот этого райского города с молочными берегами и кисельными реками. И он вот, кстати, занял второе место, получив вполне хороший результат. Это показывает, что люди с вот этим новым менталитетом для Севастополя, они играют активную роль в политике. А если мы вспомним губернаторские выборы прошлого года, то наоборот, кандидат Роман Кияшко, который также занял второе место, он строил предвыборную кампанию уже на самом деле отталкиваясь от вот этого вот менталитета приезжих, то есть его даже обвиняли в ксенофобских высказываниях, согласно российскому законодательству, в принципе, вполне возможно, да, что если, скажем, некоторые публичные политики будут сильно акцентировать эту тему, на них могут завести уголовные дела, но тогда никаких оснований для возбуждения дел против Романа Кияшко не нашли, но он очень активно педалировал тему местности, местного менталитета и его противостояния приезжим, ну, чиновникам в данном случае, как он пытался подчеркнуть.
У нас тут, говорят, мне есть звонок от нашего радиослушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Я хотел бы выразить мнение большинства жителей Крыма, что вот как бы вы ни занимались антирусской пропагандой в своем эфире, это на умы никак не влияет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Андреем Васильевым, севастопольским журналистом. Поскольку нас слушают, то, наверное, следует предположить, что наш эфир все-таки оказывает определенное влияние на тех, даже тех, кто с нами не согласен. Но, тем не менее, последний к вам вопрос.
Заблокированы, то есть некоторые вот российские патриоты, оказывается, в нарушении российского законодательства пробуют через прокси-серверы и какие-то другие системы, все-таки дослушаться до голоса Крым Реали.
Но следует именно так и полагать. И вот последний вопрос. Наверное, один из самых животрепещущих. Мы все прекрасно понимаем, там к Москве применимо выражение «город не резиновый» или там «столица не резиновая». Можно ли это говорить о Севастополе? Вот все эти новые там практически 50 тысяч человек, которые прибыли за последние 4 года из России, они где-то же размещаются, далеко же не все севастопольцы выехали после 2014 года. Есть ли проблемы с жильем, есть ли проблемы со строительством новых домов, с выселением жителей из старых, со сносом частной застройки под строительству многоэтажек. Как вообще город решает проблему новых жителей?
Да, многие понимали, опять же, в 2014 году, ну вот наиболее наши проницательные политики, как Алексей Михайлович Чалый, они понимали еще в 2014 году, что эта проблема возникнет, поэтому если мы пролистаем предвыборную программу Чалова образца 2014 года, он там вот прямо пишет, что прогнозные значения роста населения Севастополя за счет миграции они будут составлять 3-4% в год. То есть за ближайшие 10-15 лет население Севастополя увеличится на 150-200 тысяч человек. Более того, Чалый отмечал тогда в своей программе, что не видит в этом ничего страшного, и наоборот, в город надо привлекать новое население, поскольку, как отмечалось опять же в программе, севастопольцы – это очень плохой трудовой ресурс для, в первую очередь, предприятия Чалова. И поэтому Алексей Михайлович предлагал на льготных условиях для приезжих строить дома и выделять им квартиры за бюджетный государственный счет. Ну, вот, к сожалению или к счастью, мне трудно сказать, смотря для кого и как, все это осталось, разумеется, благими пожеланиями, да и, в принципе, сам Алексей Михайлович Чалый и его депутаты сейчас уже после выборов, они вступили в ряды активных борцов против застройщиков. Рост населения Севастополя, он привел в первую очередь к подорожанию аренды жилья. То есть сегодня вот я вижу объявления, которые иногда просто шокируют. Это времянка деревянная на окраине города, где еще на трех видах транспорта надо добираться, без отопления, без воды, без ничего, там 7 тысяч рублей, вот объявление висело у меня буквально недавно на подъезде. В центре города, ну, это, конечно, немножко люди слишком много хотят, ну, у других запросы поскромнее, но в целом, конечно, аренда выросла по сравнению с 2013 годом в несколько раз. То есть сегодня удовлетворяется спрос приезжих в первую очередь за счет аренды, потому что объемы строительства, они упали. Плюс еще такой момент, как ипотечное кредитование на очень льготных условиях, которые сегодня имеют российские военнослужащие. То есть фактически значительную часть их расходов на приобретение жилья будет проплачивать государство.
Государственный бюджет.
Но... это будет одним из стимулов роста жилищного рынка, строительства жилья в Севастополе и в
Крыму. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. И мне говорят, что у нас есть еще один радиослушатель из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Я вам скажу, что, по поводу, я уже в Крыму живу 45 лет, еще при Советском Союзе. Одно ситуация. То, что они обещают ночью, это все вранье. Они ведуху показывают, сюда перетягивают денежные средства, чтобы показать, что Крым то-то развивается и все прочее. После санкций, которые 29-го объявили, вот эти предварительные санкции, сейчас не то, что в них денег не будет, там не то, что будет. Они сами себя не смогут обеспечивать, не то, что Крым. А Крым – это такое временное явление. Вернется он куда? Там, где он был, туда и вернется, я вам скажу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. И мне говорят, что у нас есть еще один слушатель из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Добрый день, говорите.
Алло, добрый день. Это еще один слушатель из Крыма, журналист тоже. Значит, уважаемые коллеги, Крым занял в прошлом году первое место в России по строительству жилья. Так что мы всех приглашаем, всем места хватит. Приезжайте. И вас тоже устроим.
Что ж, большое вам спасибо за приглашение. Когда-нибудь, возможно, мы им и воспользуемся. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Журнал Forbes определяет Севастополь на самом деле среди лидеров по внутренней миграции россиян. Почему стремятся люди в Москву и в Санкт-Петербург, всем абсолютно понятно. Почему народ едет в Севастополь, это, конечно, вопрос, потому что, ну, там, ладно, военные, ну, чиновники, но кроме военных и чиновников тоже немало людей переезжает. И поэтому у меня будет к вам два вопроса. Во-первых, как вы оцениваете, как эксперт, количество людей, которые из России переехали за последние 4 года в Крым и в Севастополь, насколько выросло население, насколько упало, насколько оно замещено. И второй вопрос сразу, почему люди переезжают в Крым, несмотря на то, что полуостров не является экономическим лидером? Не является экономическим лидером.
Что касается первого вопроса, то по самым скромным подсчетам за 4 года переехало уже более 150 тысяч человек. Это и в Крым, и в Севастополь полностью на полуостров. То есть выехало в Крым тоже по, я не могу сказать, по 100% достоверным данным, потому что российская статистика, она всегда манипулирует цифрами, но выехало только по официальным данным порядка 100 тысяч человек. Если мы к этому прибавим еще тех людей, которые остались в Крыму зарегистрированы, прописаны, но выехали, то эта цифра будет еще больше. То есть мы видим, что идет действительно замещение населения. Крымчане выезжают с полуострова на материковую Украину, в Россию, то есть тут разные варианты могут быть. В основном россияне, потому что где-то 70% мигрантов внешних, которые приезжают в Крым, это россияне, приезжают в Россию и заселяются, соответственно, в Севастополь и на территории Крымского полуострова, всего Крымского полуострова. Почему они приезжают? Ну, безусловно, что идет очень серьезная переселение военных, потому что за несколько лет количество военнослужащих увеличилось и будет расти дальше, потому что если на март 2016 года в Крыму было почти 23 тысячи российских военнослужащих, то к 2022-2025 году их будет уже 43 тысячи. То есть мы понимаем, что фактически в два раза возрастет. Плюс не забываем семьи, то есть количество будет увеличиваться. Безусловно, что это чиновники, которых тоже переводят на полуостров, предлагая им и хорошие зарплаты. И вот недавно в Севастополе, буквально вчера, появилась информация о том, что там даже собираются субсидировать жилье для приезжих чиновников, то есть фактически предоставлять им льготные кредиты на жилье для того, чтобы они могли там разместиться. Ну и плюс к этому, конечно же, приезжают военные пенсионеры. Это если касается Севастополя. Вообще пенсионеры российские, которые, допустим, жили на севере, сумели заработать за свою жизнь достаточно большое количество денег, чтобы купить себе жилье в Крыму, они переезжают по разным причинам. Что касается экономически активного населения, нельзя сказать, что это приезжают специалисты высокого класса. То есть в основном на территорию Крыма приезжают люди, которые, ну, либо добытчики легкого хлеба, скажем так, им обещают, что там легко сейчас, много денег, их можно заработать, достаточно легко заработать. Либо те, которые просто совратились на хороший мягкий климат, достаточно, особенно это касается Сибири, допустим, районов крайнего севера, и считают, что там будет, в общем-то, гораздо легче жить. Фрукты дешевые, они так думают. Когда приезжают, оказывается, что все совсем не так. То есть здесь немножечко ожидания и реальности после того, как люди приезжают, они расходятся.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. А с нами на связи Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Александра Викторовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот. Тут журнал Forbes со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики выносит Крым и Севастополь, Севастополь в особенности, в число лидеров по внутренней миграции в России. Дескать, там число россиян, сопоставимо, приехавших за последние 4 года, сопоставимо практически там с теми, кто приезжает в такие крупные города, как Новосибирск и Красноярск. И вот у меня, конечно, не может к вам не быть вопроса. Вот такая вот довольно существенная внутренняя миграция, практически 10, больше 10% населения современного Севастополя, это приезжие за последние 4 года. Вот на территории России, вот в Крыму и конкретно в Севастополе такая миграция, она может приводить к каким-то конфликтам между приехавшими и коренным населением? Или в целом внутренняя миграция, она для России не является проблематичной за последние годы?
Ну, внутренняя миграция к особым конфликтам не приводит, если, ну, нельзя сказать, что вообще. Дело в том, что Россия страна многонациональная, и если есть миграция из, как бы, регионов с разным национальным составом, то если люди приезжают в другой регион и имеют, в принципе, другие бытовые какие-то традиции, бытовые традиции, традиции организации своей жизни другие, и не собираются как-то приспосабливаться к традициям, которые существуют в регион, куда они переехали, то конфликты, конечно, могут возникнуть. Но это вот такие региональные особенности, они бывают, и мы о таких конфликтах знаем, очень тяжелых, там вот в Кондопоге случилось, на Урале это бывает. Но, в принципе, внутренний переезд, если обеспечено, люди приезжают и находят работу, находят жилье, то конфликтов-то возникнуть не может при внутренней миграции. Но вот я говорю, тут все зависит от культуры, в принципе, по поведению приезжих, во многом приезжих. Конечно, и принимающая сторона тоже должна как-то считаться, если приезжают люди, возникают новые рабочие места, как-то оживляется производство, с этим надо считаться. Но ситуация может быть непростой.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. К поляне протеста приехали приставы. Эпидемии гриппа в Украине нет. В Праге напрасно ждали политзаключенных. Далее подробно. Российские судебные приставы наведались к активистам поляны протеста в районе Стрелковое, где стоят самострои на месте будущего микрорайона «Крымская роза» в Симферополе. Об этом сообщает Первый Крымский канал и приводит интервью застройщика, который якобы является полноправным владельцем территории.
До сих пор еще есть, вы сами видите, постройки незаконные. С ними ведется работа очень активно. Могу сказать, что за последние несколько месяцев у нас есть большой прогресс. Мы 11 человек уже ушли с этого земельного участка или уходят. Да. Осталось меньше 35 домов.
4 февраля в Симферополе активисты поляны протеста провели митинг, на котором призвали российского президента Владимира Путина, цитирую, «защитить от сноса дома и мечеть» и объявили о начале голодовки. Министерство здравоохранения заявляет, что в Украине и ни в одной области эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, активность гриппа остается низкой. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошлую неделю ОРВИ заболели почти 214 тысяч человек. В то же время в ряде городов закрывают школы в связи с ростом заболеваний гриппом. В декабре прошлого года в Минздраве сообщали, что только в Днепропетровской области был превышен эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Департамент юстиции США объявил обвинительное заключение 36 людям по схеме мошенничества в сфере киберпреступности, что, как утверждают в департаменте, стало причиной более 530 миллионов долларов США убытков для потребителей, предприятий и финансовых учреждений. В своем заявлении, обнародованном 7 февраля, Министерство юстиции заявило, что федеральные и международные правоохранительные органы арестовали 13 подсудимых из США и 23 из Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии. В аэропорту столицы Чехии и Праги 7 февраля собрались активисты, которые требуют освобождения удерживаемых в России политзаключенных украинцев. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, люди собрались в зале прилета с именными табличками узников Кремля, чтобы якобы напрасно ждать их возвращения. Акция «Напрасное ожидание» 7-8 февраля проходит во многих аэропортах мира. Инициатором флешмоба третий год подряд стал чешский активист Атакар Ван Гимунд. Акция проходит ко дню рождения украинского журналиста Романа Сущенко. И о погоде в Крыму сейчас плюс 7 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке 4 тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий гостиницы в России и аннексированном Крыму в обязательном порядке получить звезды качества. Что это? Борьба за качество туристических услуг или дополнительная бюрократизация процесса? Как будет проходить процесс классификации гостиниц в Крыму? И что случится с теми заведениями, которые так и не получат обязательные звезды? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Без звезд никуда. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц. Ранее объекты туристической сферы, в частности отели, классифицировались в добровольном порядке. Теперь же гостиницам без соответствующей категории запретят принимать постояльцев. С 1 июля 2019 это правило начнет действовать в отношении гостиниц, насчитывающих более 50 номеров. С 1 января 2020 новый закон закон коснется гостиниц, вмещающих более 15 номеров. А с 1 января 2021 года система заработает в отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Глава Комитета по туризму Российского парламента Крыма Алексей Черняк заявил, за прошлый год на территории полуострова побывали туристы из 70 стран. И каждый раз иностранцы испытывают трудности при выборе места, где остановиться. Он считает, с введением нового закона эта проблема исчезнет.
Это международные стандарты и требования. Это надо для всех. Это надо в первую очередь и для самих ательеров, это надо и для самих туристов. Каждый хорошо знает, чем отличается 3 звезды от 5 звезд. Цена, она приравнивается к качеству услуг, которые там предоставляются. Если вы приезжаете в отель 3 звезды, независимо от того, в Египте он, в Дубае где-нибудь там или в Париже, вам нечего надеяться на то, что у вас будут халаты, фен, посуда, мини-бар и так далее и тому подобное.
Организации, которые будут отвечать за классификацию гостиниц, должны получить соответствующую аккредитацию. Она действует на протяжении 3 лет. Формированием перечня таких организаций займется уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Те гостиницы, которые решатся на присвоение звезд без прохождения экспертной оценки, будут оштрафованы.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Ромашкин, генеральный директор российской компании туроператора «Дельфин». Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, как перефразируя одного известного политического лидера, звезды, о которых так долго говорили, наконец-то стали падать на гостиницы. Вот новый закон, который фактически там вступил в силу. Я так полагаю, что он уже на сегодняшний день опубликован. Вот это действительно борьба за... Ну, начнем с самого общего вопроса. Это действительно борьба за качество предоставляемых туристических гостиничных услуг? Или это просто такая вот общегосударственная тенденция к бюрократизации, к упорядочиванию, к созданию дополнительной отчетности? Что это?
Ну, я думаю, здесь оба фактора присутствуют, которые вы назвали. Да, здесь и стремление как-то упорядочить деятельность гостиниц разного размера, разной звездности, да, с разным составом услуг, и создать какое-то удобство для туристов, потому что сейчас вот, ну, мы, практики, да, которые продаем отели в разных городах разных стран, да, мы все равно вынуждены как-то туристам объяснять, ну, примерно какому уровню эта гостиница, у которой нет звезд, да, примерно какому уровню она соответствует. Это VIP-уровень или это там крепкая четверка условная, да, либо это какой-то бюджетный туристический уровень. Все равно туристы нуждаются в каких-то, ну, таких маркерах, ориентирах по качеству услуг в этой гостинице. Вот, поэтому все равно это должно быть, пусть это будет формализовано на основании какого-то единого документа. Да, ну и в то же время, конечно, стремление чиновников как-то подрегулировать эту сферу мы тоже замечаем.
И вот теперь более конкретно в законе говорится о том, что будет некий такой федеральный уполномоченный центр, который будет отвечать за те организации, которые будут проводить классификацию. То есть надо так полагать, что на сегодняшний день никто, во-первых, не регулирует, а во-вторых, никто не классифицирует гостиницы. Или я не прав, и классификация каким-то образом осуществляется?
Ну, конечно, да, она осуществляется, и в каждом регионе, в каждой области есть уполномоченные уже, ну, обычно это такие либо некоммерческие организации, либо это коммерческие организации экспертного типа, да, которые получили аккредитацию на осуществление вот этих сертификаций, классификаций гостиниц. В Крыму, насколько я понимаю, их около 5, вот их услуги не очень дорогие, я думаю, что отели без звезд или там 1-2 звезды могут пройти эту процедуру, ну, за 20-30 тысяч рублей. Вот, если отель подороже и номеров побольше, там подороже. Вот, но во всяком случае, их достаточное количество, ну, по крайней мере, на сегодня их было достаточное количество, потому что активность отелей была не очень высокая. Понятно, что когда, то есть на сегодня, вот по нашей оценке, ну, не более 150 отелей в Крыму имеют эти звезды. А предстоит получить в течение вот 3 лет, да, в 2019 году должны получить звезды до июля 2019 года отели свыше 50 номеров, до 2020 года, середины до июля 2020 года от 15 до, соответственно, там 50, и все остальные после 2021 года. Соответственно, нагрузка вот на эти центры сертификации должна вырасти многократно. Поэтому, наверное, их должно быть больше, и их услуги должны быть доступнее, по идее.
Традиционной бедой всего постсоветского пространства, за редким исключением, является халатность и коррупция. Вот нельзя ли предположить с вашей экспертной точки зрения, что многие гостиницы будут стремиться с помощью коррупционных схем получить условленные звезды, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, будут платить этим компаниям, осуществляющим классификацию, за то, чтобы получить лишнюю звездочку без особых проблем. Возможно ли такая ситуация, во-первых, и если да, то как с ней бороться?
Ну, я не думаю, что это серьезная проблема, потому что на самом деле требования не очень высокие. И большинство, ну, гостиниц, которые, скажем, входят в эту систему, да, они, ну, будем говорить прямо, одна, две, три звезды. Там требования не очень высокие, я просто не вижу необходимости практически кому-то, грубо говоря, доплачивать за то, чтобы мне дали там одну звезду или... Вы знаете, есть еще категория без звезд, и некоторые гостиницы крымские получили категорию без звезд. Да? Ну, там вообще, в принципе, ничего делать, так образно говоря, не нужно было. Вот. А что касается больших отелей, ну, там, четверок и пятерок, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы получить, ну, какую-то объективную оценку, потому что это высокий, как бы, уровень, и они хотят соответствовать ему. Ну, я не думаю, что эта проблема может стать массовой или как-то повлиять на эту ситуацию.
И последний к вам вопрос. Не возникнет ли у некоторых небольших гостиниц желание уйти в теневую сферу? То есть не то, чтобы там доплачивать, не доплачивать, а вообще не сертифицироваться, не классифицироваться, но продолжать работу в качестве там объектов гостинично-туристического бизнеса. Будет ли это массовое явление? Или в этом тоже нет необходимости?
Ну, я думаю, что вот в традициях, что ли, русского человека или особенность ведения бизнеса, что мы все здесь бросаемся исполнять какие-то решения, регулирующие в последний момент. Я думаю, что, ну, практически ситуация будет развиваться так. Год никто, значит, будет все двигаться очень медленно и ожидая какого-то толчка извне, когда наступит срок, а первый срок, я сказал, 1 июля 2019 года, там за месяц все бросятся заниматься этой работой, кто-то не успеет, кто-то успеет, кто-то получит штрафы. Вы знаете, там введены изменения в административный кодекс, которые позволяют штрафовать отели, если у них нет такого документа. Вот. Но я думаю, все будет как всегда, то есть такие ситуации уже были, и Краснодарский край проходил их там несколько лет назад. Я думаю, постепенно все устаканится, но, конечно, будут опоздавшие и, конечно, будут работающие какое-то время в таком неправовом поле. Ну, получат штрафы, одумаются.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Ромашкин, генеральный директор российской компании туроператора «Дельфин». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». У нас только что сорвался слушатель, но мы надеемся, что он еще вернется к нам в эфир. Что касается мнения главы комитета так называемого Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, то он полагает, что обязательная классификация гостиниц по принципу звездности облегчит жизнь путешествующим по Крыму, иностранцам и россиянам. Прямая цитата. К нам все равно едут иностранцы. В прошлом году представители 70 стран побывали на территории республики. Кто-то с отдыхом, кто-то с лечением. Для них вообще загадка, как выбрать у нас объекты размещения. Это международные стандарты и требования. Это в первую очередь надо и для самих отельеров. Мы все прекрасно понимаем, чем отличаются 3 звезды от 5. Поэтому... Когда мы едем за границу, выбираем отели по своему карману и количеству звезд, потому что цена приравнивается к качеству услуг, которые там предоставляются. Конец цитаты. С нами на связи Владимир Царук, директор Центру розвитку туризму. Владимир, здравствуйте. Мы наберем Владимира буквально через несколько секунд. Продолжу цитату из Алексея Черняка. «Ничто не мешает администрации трехзвездочного отеля повесить в номер халаты, поставить в уголочек одноразовые тапочки воду и прохладительные напитки, а в ванной комнате оставить косметический набор». И это радио Крым Реали. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реали.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Царук, директор Центра розвитку туризма. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Российская Федерация и удерживаемые ею территории должны будут в обязательном порядке приступить к сертификации, классификации своих гостиниц, к обязательному озвездированию, что ли, если можно так сказать. И вот в связи с этим вопрос, а что до этого это было совершенно не обязательно? Как вообще в мире регулируется вот это вот наличие? Кто определяет, по каким принципам должны быть 5 звезд или 3 звезды? Кто присваивает их в глобальном масштабе? Это во всех странах мира обязательно или во всех странах мира добровольно? И сколько на самом деле на сегодняшний день максимальный показатель у звезд, у гостиниц, включая там даже самые дорогие?
Ну, в каждой стране по-разному. В каждой стране есть, существует свой принцип присуждения звезд или сертификации гостиниц. Ну, в мире принято считать от одной звезды и до 5. Хотя мы знаем, что многие гостиницы в Арабских Эмиратах, например, себя позиционируют как 7-звездочные, роскошные и так далее. Вот. Если говорить о сертификации, то понятно, что она нужна, и ни один отель ни в одной стране мира не может вести себя в строй и принимать гостей без того, чтобы определенные органы не выдали сертификаты на эксплуатацию гостиниц. Это что касается сертификатов. Если говорим о звездности, то звездность – это больше категория публичная для того, чтобы туристы понимали, какого уровня сервис, какого уровня инфраструктура их ожидает. Поэтому принцип присуждения звездности по-разному. Скажем, в Турции звездность присуждает специальная ассоциация ательеров, которая создана в Турции, и сертификацию разработало Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Во многих европейских странах звезды присуждают профильные ассоциации гостиниц, то есть они ушли от чиновников, которые, скажем, присылают чиновникам определенные вещи по гостинице, и чиновники присуждают дальше уже звездность. То есть в каждой стране по-разному. И сегодня, если посмотреть многие системы бронирования, то все гостиницы, даже те, которые не имеют официальной звездности, то есть они себя все равно рекламируют от 1 до 5 звезд, потому что так туристу легче ориентироваться, в какой он отель попадет.
А как в Украине обстоят дела со звездностью в правовом и в практическом применении?
В Украине это тоже сложный процесс. Долгое время гостиницы оставались без официальных звезд. Потом была обязаловка, что нужно пройти обязательную сертификацию. Понятно, каждый проводит сертификацию гостиниц, а потом и было постановление, которым гостиницы должны были получить звездность. Но оно было написано так, что не все гостиницы обязаны, должны были, ну, то есть никаких санкций, если, например, гостиница не прошла эту сертификацию на звездность, то ее никто не мог притягнуть до ответственности, скажем так. Поэтому те гостиницы, которые считали, что они могут получить официальные там 4-5 звезд, и это им надо для их реноме публичности, они проходили. Сейчас это опять все пересматривается, и введена система, по которой гостиницы также будут, но добровольно, проходить сертификацию на получение звездности. То есть это больше публичный элемент, который для каждой гостиницы будет важен в ее рекламе, в ее промоции.
Кто на сегодня в Украине отвечает за присвоение звезд, и есть ли хоть какая-нибудь статистика по числу отелей и гостиниц, которые уже получили эти звезды в нашей стране?
Ну, смотрите, до последнего времени не надо было официально получать эти звезды и специально проходить сертификацию на звездность. Поэтому это остается добровольным. Сейчас это все тоже в стадии пересмотра. И отвечает бывший агентство по стандартизации услуг. И понятно, что сейчас стоит вопрос, каким образом вообще присуждать эти звезды. Скорее всего, что Украина должна пойти по европейскому опыту, то есть присуждать гостиницы должны комиссии независимые, куда входят как чиновники, так и люди, которые занимаются этим профильным бизнесом, то есть ательеры. Тогда это будет честно, тогда это будет прозрачно и будет понятно, кому за что присуждают звезды. Но есть один момент в этой всей истории, да, то есть те гостиницы, которые даже не прошли официальные там звездности и так дальше, они все равно присутствуют в букинге и TripAdvisor и пишут свои звезды. И им не надо никакой сертификат на звездность или присуждение ассоциации. Их звездность, скажем так, присуждает потребитель. То есть люди, которые приезжают, например, в этот отель, селятся, потом пишут отзывы об этих отелях, и на основании отзывов соответствующая есть оценка от 0 до 10. И многие отели, ну, во многих европейских странах и в Украине тоже, для них более важна оценка потребителя, и они выставляют эту оценку на ресепшн, чем звезды на фасаде. Мы понимаем, как звезды на фасаде могут нарисоваться, и это не только об Украине идет речь, речь идет и о других странах, то есть та же Турция или любая европейская страна, вот, нарисовать можно все что угодно, и человеческий фактор здесь всегда будет присутствовать. А вот независимая оценка посетителей, потребителей, это совсем другая история. Мы как бы живем в век интернета, технологий, поэтому эта технология, она более адекватная.
Алексей Черняк, которого я только что цитировал, полагает, что звездность позволит ориентироваться туристам, цитирую, независимо от того, в Египте он, в Дубае или в Париже. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, действительно ли там, скажем, 3 звезды в Париже и 3 звезды в Ялте, ну хорошо, 3 звезды в Алуште и 3 звезды в Париже будут соответствовать? Или это все-таки звездность позволяет, ну, какое-то такое пространство для маневра оставляет, и где-то могут быть 3 звезды получше, а где-то 3 звезды похуже?
Ну, я повторюсь, 3 звезды во Франции, в Париже или в Вене и 3 звезды, скажем, в Алуште или в Судаке – это 2 большие разницы. И тут не зависит от того, кто присуждал эти звезды там, и так дальше. Просто сама система работы, сертификации и все остальное, они разные. Поэтому я бы не ориентировался на 3 звезды, как в Париже, как и в Лужке или в Севастополе. Я бы ориентировался на ту оценку, которая... которая есть этому средству размещения, отелю, которые поставили туристы в TripAdvisor или на Booking.com. Вот это более реальная ситуация, и ей можно доверять. Более того, когда вы селитесь в отель, я бы советовал еще читать отзывы об этом отеле. Там, поверьте, очень много разных нюансов. Расстояние до моря, как убирают постель, как система водоснабжения, насколько персонал вежливый и так дальше. Все это описано, написано, и их надо просто читать и понимать, куда ты едешь.
Читайте и узнайте. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Царук, директор Центра развитку туризма. А мы сейчас свяжемся с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым» и создателем сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в России и в Крыму вступил в силу закон об обязательной звездности. Наши эксперты ранее говорили, что, в общем-то, в мире это не совсем обязательно и не всегда работает, но, тем не менее, вот теперь и крымские ательеры должны будут получить эти звезды, хотят они или не хотят. В связи с этим у меня будет к вам несколько вопросов. Вопрос первый. Сколько на сегодняшний день, по вашим оценкам, если вы знаете, отелей и гостиниц в Крыму уже получили звезды, сколько еще предстоит получить, и успеет ли Крым пройти эту процедуру за предписанные 3 года, или опять, полагаясь на русский авось, будут тянуть до последнего?
Ну, во-первых, на сегодня, по данным реестра Минкультуры, там ведется реестр всех отелей, имеющих звезды по всей России, там больше 10 000, из них из Крыма на сегодня 107, насколько я помню, ну, где-то так. Ну, может, 108 уже, 109. Раз. Второе. Там не за 3 года, там все веселее. Там к 1 июня 2019 объекты более 50 номеров должны иметь, иначе нельзя работать. Штрафные санкции. К 1 января 2020, значит, от 15 до 50. Ну, и к 1 января 2021 меньше 15 номеров. То есть все намного быстрее. Значит, что касается успеем ли, да успеем, не проблема. Успеем, не проблема, потому что, во-первых, как бы опыт есть уже. Я понимаю, что если по всей России там 60 000 объектов, а на данный момент только 120 организаций аккредитованы для выдачи звезд, то как бы там получается порядка 600 объектов на каждую, значит, организацию по аккредитации. И если даже, пусть даже 1 января 21-го, что у нас получается? Сейчас у нас январь 18-й, 19-й, 20-й.
21-й.
Ну да, 3 года. Да, 3 года. Значит, 36 месяцев на 600 делим 30 объектов в месяц. Что-то многовато будет. Но дело в том, что эта кухня вся, она на самом деле автоматизируется. Достаточно эффективно с точки зрения... Поскольку данные идут по характеристикам объективным, оценка качества, то достаточно автоматизировать процесс заполнения данных по характеристикам. В принципе, это можно сделать. Это проделано на нашем портале курортэксперт.ком для нашей системы, которая распределена звездности, которая зарегистрирована в Росстандарте на сегодня и согласно ГОСТу постановления 185 российского является общественной параллельной и дополняющей. То же самое было при Украине. В Украине тоже ввели в 2013 году обязательную классификацию. Тогда еще министром был курорт Авлиев, который, так сказать, это дело поправка к закону провернули. И тогда же была статья 28 закона о туризме, о том, что общественные организации, так сказать, могут делать свои стандарты качества. Вот мы тогда это сделали, свою систему, реформу ее совершенствовали. Потому что как бы вопрос есть... Сложности как бы есть, там больше проблем с тем, что для того, чтобы не то, чтобы пройти, а для того, чтобы подготовиться, чтобы пройти. Потому что требуются материальные затраты на доводку до уровня критериев. Вот. Но поскольку там есть классификация, там 5, 4, 3, 2, 1, и без звезд, то вот без звезд, я думаю, легко пройдут все.
То есть вы полагаете, Александр, вы полагаете, что не будут уклоняться гостиницы и отели, не будут уходить в тень даже мини-гостиницы в частных домах? Все пройдут? Или все-таки кто-то останется без звезд специально?
Смотрите, во-первых, тех, кого это касается, нет смысла уходить, проще получить без звезд и спокойно себя чувствовать. Никто же не обязывает тебя получить 3, если ты на 3. Условно говоря, номера у тебя на 3. Получаешь без звезд, я на эту категорию, там с лихвой хватает всех оценок, как критериев и баллов, и ты не напрягаешься абсолютно. Ну, хотите, на получите, что называется. Да и чемпионат мира вот провели из 12 городов, там показал 2/3 отелей, объекты размещения, всех средств размещения, а две трети ушли в зону без звезд. Ну да, вот вам свидетельство, вот вам, пожалуйста, вы хотели. Но там фишка в том, что при этом идет мониторинг предоставления паспорта пожарной безопасности, паспорт экологический, договора там на вывоз мусора, ну и прочие такие вот документы надзорных органов, как бы проходит аудит наличия, есть, нет. В этом как бы плюс категории без звезд. Вот. С другой стороны, они могут получить и наши параллельно, ничего не мешает. А там наши свидетельства общественные признаются европейскими турфирмами, букингами, даже GDS-ами, Amadeus, Wolfsbank, Galileo, потому что у нас построена, была, мы так работали, делали ее согласно с украинским законодательством, российским там сейчас. И вот с Hotrack 21
Hotel South Union. Спасибо, Александр. Прошу прощения, мы выходим из эфира.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Суд разрешил заочно расследовать убийство на Майдане. Суд Харькова оставил Зайцеву в СИЗО. Немецкий журналист предостерег Россию от визитов ультраправых сил. Далее подробно. Печерский районный суд Киева разрешил заочно расследовать дело беглого экс-президента страны Виктора Януковича по факту организации убийств активистов во время революции достоинства. Об этом сообщает Пятый канал. Подробности журналистам рассказал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов.
Це надає можливість нам проводити досудове розслідування відносно самого Януковича за його відсутності. Тобто в даному випадку, якщо будуть здобуті достатні докази для того, щоб направити обвинувальний акт, у нас буде відповідно руки розв'язані.
Ходатайство по этому вопросу прокуроры подали еще 4 месяца назад. Киевский районный суд Харькова решил оставить под стражей обвиняемых по делу ДТП на улице Сумской, где погибли 6 пешеходов, а дело не отдавать в прокуратуру на доработку. Обвиняемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов в ближайшие 2 месяца будут находиться в СИЗО до 7 апреля. Подробности рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
Оскільки прокуратура і наполягала, що обвинувальний акт відповідає усім вимогам Кримінального процесуального кодексу України, то ми вважаємо, що це рішення законне і справедливе.
В результате столкновения автомобилей обвиняемых внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы, погибли 6 человек, еще столько же были травмированы. Визит в Крым представителей партии «Альтернатива для Германии» стал антирекламой для России, считает немецкий журналист Бернхард Клазен. Цитирую, «Альтернатива для Германии – очень опасная партия. Во внешней политике у нее нет четкой стратегии, но однозначно придерживается взгляда, что немцы лучше других народов, прямо как нацисты. Ее представители используют язык ненависти против Ангелы Меркель, против мигрантов, и это не только слова. Одна политика из этой партии предлагает полиции использовать оружие против беженцев. Мне кажется, Россия не понимает, что приглашение этих депутатов в Крым она сделала не рекламу, а антирекламу», заявил журналист. Президент США Дональд Трамп нацелен дать показания по так называемому российскому делу спецпрокурору Роберту Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN. По словам приближенного к Трампу человека, президент уверен, что он не виновен и рассчитывает на свой опыт участия в судебных процессах и свидетельствованиях под присягой. И о погоде в Крыму сохраняется температура плюс 7 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 4. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самой крымской в мире радиостанции «Радио Крым. Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
5 февраля в Верховной Раде Украины депутаты от Народного фронта зарегистрировали проект постановления, который призывает помешать проведению в Крыму выборов президента России. Насколько в принципе возможно помешать проведению российских выборов в Крыму? Не является ли такое постановление косвенным признанием российского статуса полуострова? И как в самом Крыму отнеслись к украинской инициативе? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Помешать выборам президента России в аннексированном Крыму. С таким призывом выступила фракция «Народный фронт». 5 февраля был зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой президентских выборов на полуострове. Лидер фракции Максим Бурбак также призвал украинский парламент обратиться к международному сообществу с просьбой помешать проведению выборов.
Процесс подготовки выборов и утверждения оккупационного режиму в Криму і на Донбасі супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав місцевого цивільного населення, репресіями, вбивствами, тортурами. Цинізм путінських вбивств добре відстежується на даті, яку вони вибрали для голосування, щоб підкреслити свій реваншистський та агресивний настрій. Це 18 березня, четверта річниця анексії Криму.
Постановлении предусмотрен допуск міжнародних наблюдателей в Крим з целью моніторинга нарушений прав человека і організації помощи жертвам репресій. На заявление Бурбака уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, проект постановления ни к чему не приведет.
В Раде хотят призвать мировое сообщество сорвать выборы президента России в Крыму. Экзотическая идея. В Крыму голосует не мировое сообщество. От него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания стартовала в декабре прошлого года.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Медуница, народный депутат Украины, партия «Народный фронт». Олег, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, если возможно, осветите генезис вот вашего решения вашей партии, как вы пришли к пониманию того, что необходимо зарегистрировать такое постановление, и как, по вашему мнению, оно после будет ли оно рассмотрено на повестку дня внесено, и будет ли оно проголосовано Верховной Радой Украины в ближайшие несколько недель?
Ну, ми вже не перший раз реєструємо подібну постанову, і попереднього разу, коли в Криму незаконно проводились вибори в Держдуму Російської Федерації, ми так само були ініціаторами постанови Верховної Ради, яка була проголосована. Тому і зараз ми зініціювали таку постанову, бо вважаємо, що мусимо зараз звернутися від Верховної Ради України до всіх цивілізованих країн світу, ще раз нагадати, що Крим – це Україна, і будь-які вибори в Криму можуть бути лише з дозволу київської влади.
Проголосують ли ваші колеги по Верховній Раді за таке постановлення? Не утонет ли воно в безконечних поправках? Или, може, взагалі не знайдеться голосів, тому що скажуть «не на часі»?
Ну, я не думаю. Я думаю, більше того, що зал буде одностайно підтримувати цю постанову, бо в цій постанові немає публічних противників. Ну, я принаймні не слухав, щоб хтось із народних депутатів сказав, що цю постанову не слід приймати, чи дав якісь аргументи проти цієї постанови.
Я одним глазом вчера так просмотрел текст постановления. В нем говорится о том, что международное сообщество необходимо призвать, чтобы там не допустить выборов, но не увидел какого-то четкого конкретного механизма. Это я не досмотрел или такого механизма на самом деле нет, и он будет решаться, появляться путем каких-то там переговоров, консультаций с западными партнерами? Как именно это постановление поможет предотвратить выборы?
Це такі постанови, які ми приймаємо, вони більше символічні, ніж практичні. Це такий жест, це вияв нашої політичної волі і заклик до наших партнерів. Я не думаю, що будуть якісь практичні дії, які дозволять нам не провести голосування за президента Російської Федерації в Криму. Ми віддаємо собі значення того, що там відбувається, і навіть Путін заявив, що буде там голосувати в Криму. Тому практично навряд чи ми можемо зірвати це голосування. Але ще раз привернути увагу всього світового співтовариства до проблем Криму, до порушення прав українського населення, кримсько-татарського населення, порушення, зрештою, прав людини в Криму, мілітаризація півострова. Це якраз і спрямована ця постанова.
І останній к вам вопрос. Ви призиваєте міжнародне сообщество, якщо я правильно прочитав текст, не признавати виборів президента Російської Федерації, тому що право не може виникати з правонарушення. Готові ли ви лично, як народний депутат, і готова ли ваша фракція Верховної Ради відмовитися після 18 марта вважати Владимира Путіна президентом Російської Федерації?
Ну, ми так і робимо відносно і Державної Думи. Ми вважаємо, що Державна Дума нелегітимна зараз, оскільки вона була в тому числі обрана в окупованому Росії Криму. І так само ми будемо ставити під сумнів факт обрання президента Російської Федерації в демократичний легітимний спосіб. Ну і, відповідно, факт прийняття ним будь-яких управлінських рішень.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Медуница, народный депутат Украины, партия «Народный фронт». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Попов, народный депутат Украины, член украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что Народный фронт призывает международное сообщество, вернее так, он просит Верховную Раду призвать международное сообщество помешать проведению выборов, а будь же такие выборы состояться, не признавать Владимира Путина президентом Российской Федерации. Вот у меня тут в связи с этим два вопроса. Во-первых, есть ли какой-нибудь действенный механизм, который бы помог предотвратить проведение выборов, или это только благие пожелания? И сразу же второй вопрос. Если такие выборы все-таки состоятся, что более чем вероятно, есть ли возможность непризнания президента России Владимира Путина, подобно тому, как многие депутаты и в нашей, в Верховной Раде Украины, и в парламентах европейских государств не признают депутатов после выборов, которые провели в Государственную Думу России на территории полуострова?
Ну, конечно, помешать проведению процессов, похожих на голосование, физически никто не будет. Но мировая практика показывает, что на оккупированных, спорных, либо аннексированных территориях, если проводятся какие-нибудь голосования, то они не признаются мировым сообществом. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы напомнить всем тем, кто занимается выборами, о том, что Крым был аннексирован незаконно, по этому поводу есть все необходимые резолюции и Совета Безопасности ООН, и парламентской ассамблеи ОБСЕ, и министерской встречи ОБСЕ. И из-за этого проводить какое-либо голосование на выборах в российские органы власти на территории аннексированного Крыма нельзя.
Это безусловно. Тут с этой точкой зрения совершенно невозможно спорить. Но все-таки я бы уточнил второй вопрос. Скажем, известная в широких кругах Наталья Поклонская, украинский прокурор, бывший так называемый прокурор Крыма, которая после нелегитимных выборов в Государственную Думу называется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, не признается таковой в этом качестве европейскими странами и в соответствии на нее не распространяется там иммунитет государственный, ее не приглашают в официальные делегации и тому подобные вещи. А вот как быть с одним человеком? Мы, думаю, что мы все увидим, как избирают Владимира Путина на четвертый срок. Есть ли возможность, чтобы его не считали легитимным президентом? Или это из разряда несбыточного?
Ну, будем откровенны, в данном случае работает правило «проси больше, получишь меньше». Потому что на выборах Государственной Думы мы точно так же просили не признавать полномочия всех депутатов, избранных по спискам, потому что в общем, за счет общей калькуляции, которую производил Центр избирком Российской Федерации, включались цифры, полученные из участка в Крыму. Но наши международные партнеры не признают полномочия лишь депутатов, избранных по крымским и севастопольским округам. Насчет остальных депутатов они не сотрудничают. Поэтому в случае с Владимиром Путиным мы навряд ли сможем помешать мировым лидерам и другим странам сотрудничать именно с новоизбранным президентом. Тем более контраргументом для нас они будут выдвигать то, что он победит с преимуществом там, 60% над ближайшим конкурентом. Поэтому даже если отминусовать крымские голоса, тем не менее там, у него будет запас голосов. Но наши дипломаты могут выдвигать такое требование с тем, чтобы привлечь все-таки внимание к проблеме Крыма и привлечь внимание к тому, что нельзя проводить там выборы. Мы помним, что большая тактическая цель российской дипломатии – это даже разменять Донбасс на Крым. То есть если Крым им простят, они готовы идти на поступки по Донбассу. Но украинская сторона связывает эти два вопроса, не хочет их разрывать.
И последний к вам вопрос. В проекте постановления, который зарегистрирован Народным фронтом, речь идет о том, чтобы требовать допуска международных наблюдателей для мониторинга нарушений прав человека, организации помощи жертв репрессий. С другой стороны, парламентская ассамблея ОБСЕ уже заявляла о том, что представители этой организации не поедут на выборы. Вот добиваясь того, чтобы международные наблюдатели все-таки попали в Крым, мы случайно не легитимизируем ли российский статус полуострова? Или все-таки я несколько драматизирую?
Ни в коем случае. Мы требовали, и наши предложения были поддержаны во всех резолюциях парламентской ассамблеи ОБСЕ, доступа Красного Креста и других международных организаций на территорию Крыма именно для мониторинга нарушений прав человека. Но в то же время мы требовали, для того, чтобы не отсылать миссии наблюдения за выборами, именно для того, чтобы не легитимизировать эти выборы. И в Госдуму наблюдателей не было. На выборах президента точно так же ОБСЕ уже заявил, что наблюдателей не будет. Я лично ездил в штаб-квартиру БДИПЩ в Варшаву, которая именно организует миссии, выступал на их мероприятиях, рассказывая, почему этого нельзя делать. Конечно, мы хотели, чтобы была еще более жесткая формулировка, что наблюдатели не едут из-за того, что Крым не является частью российской территории, но они пошли пока только на мягкую формулировку. Наблюдатели не едут из-за того, что нет консенсуса между государствами и членами ОБСЕ. Но, в принципе, результаты мы достигли. А если не едут наблюдатели ОБСЕ, не поедут и другие наблюдатели, потому что они тоже опасаются попасть в некие санкционные списки. Поэтому приезжают лишь маргиналы, либо же депутаты каких-то вообще местных советов, для которых это не важно. Но их присутствие тоже никому не интересно на самом деле.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Попов, народный депутат Украины, член украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, пожалуй, все-таки с украинского контекста. Вот, по вашему мнению, проект постановления Верховной Рады о призыве международного сообщества препятствовать и не признавать выборы президента России в Крыму – это действительно системная последовательная борьба украинских депутатов за украинский статус Крыма или какая-то такая пиар-акция с расчетом, с прицелом на внутреннюю украинскую ситуацию? И есть ли шансы, что такое постановление будет принято в ближайшее время?
Ну, я не думаю, что постановлениями, где оккупируются территории, или даже законами, если говорить о недавно принятой Верховным Советом Украины, Верховной Радой Украины, закона про деоккупацию. Конечно же, это само по себе постановление не, ну, скажем так, не даст возможности, скажем так, россиянам призадуматься о том, правильно ли они сделали. Но на самом-то деле мы не можем позволить России легитимизировать и тем более легализировать аннексию, оккупацию Крыма. И думаю, что на самом деле Верховная Рада Украины должна принять это постановление, чтобы еще раз подтвердить отношение граждан Украины, Украины в целом, к тому, что Крым незаконно был аннексирован, и все выборы или там другого рода какие-то там акции, организации, встречи делегаций, там, я не знаю, или что там, что происходит в оккупированном России Крыму, на самом-то деле они все есть незаконными. Поэтому думаю, что правильно делает МЗС, правильно делают политические партии. Есть там и пиар, но, знаете, пиар — это тоже как бы у нас достаточно скомпрометированное слово. Это связь с общественностью, если общественность Украины никогда не смирится с тем, что Крым оккупирован был Россией, то думаю, что и понятное дело, что нужно с этой общественностью в том числе разговаривать и, ну, для некоторых политических партий даже конвертировать это в свою политическую поддержку.
Это понятно. Вот смотрите, такого рода выборы президента Путина в Крыму, которое с точки зрения там украинского постановления, которое будет зарегистрировано, является нелегитимными, приведет ли это к какому-нибудь ужесточению требований самой Украины? Ведь если логично предположить, что если Украина требует не помешать организации и не признавать легитимность этих выборов, то значит и украинская Верховная Рада сама должна быть последовательной и не признавать Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации. Это вообще возможно? Или это только поговорят и разойдутся, и ни дипломатические отношения не разорвут, ни перестанут называть Путина президентом Российской Федерации в официальной документации? Как вы думаете, что случится с украинской политикой в отношении России после этих выборов?
Ну, ничего такого кардинального не случится, но это будет одним из, знаете, в скорбничку, одним из все-таки таких моментов, которые в этой войне, которую развязала Россия против Украины, это будет небольшой, но все же какой-то удар в ту сторону. Потому что, ну, напомню нашим слушателям, были выборы, которые состоялись там в Думу России. Понятное дело, что они не были делегитимизированы как таковые, но те депутаты, которые избирались от территориальных округов, расположенных на территории Южного федерального округа, в который входит Крым сегодня вместе с Адыгеей, Калмыкией, вот, это я к тому, что крымчане думали, что им плохо с особым статусом в Украине, с автономией, сегодня они присоединены к Адыгее и Калмыкии. Так вот, те депутаты, которые были избраны на территории Крыма, ну, скажем так, имеют проблемы с легитимизацией ну, в качестве полноважных делегаций, например, там, на международной арене, куда там они будут ехать. Поэтому выборы не будут признаны, и не думаю, что Украине нужно идти на такие действия, чтобы, ну, скажем так, получить отказ, потому что тяжело поставить под сомнение легитимность Путина от того, что его избрали там, допустим, там какое-то количество тех депутатов, делегатов, которые будут находиться на территории Крыма, которым, возможно, даже насильно дали паспорта российские. Вот. Но проблема с легитимизацией, псевдолегитимизацией аннексии Крыма все-таки будут. Потому что, ну, на самом-то деле сейчас много разных площадок, на которых у нас продолжается война на дипломатическом информационном фронте. Если Международный суд ООН уже говорит о том, что это признаки международного конфликта, если мы имеем резолюцию Парламентской ассамблеи Рады Европы, ООН, которая говорит о том, что это на самом-то деле международный конфликт, а не гражданская война, как навязывает Россия, о том, что спецпредставник Волкер говорит о том, что аннексия Крыма — это даже еще хуже, чем оккупация территории Донбасса, потому что они вообще его как бы присоединили и навязывают, что это вопрос закрыт и как бы все. Крым — это Россия. В данном случае когда-нибудь в этих судах и в других судах будут в том числе эти постановления Верховной Рады Украины, которые на сегодняшний день кажутся вроде бы как для Путина или для кого-то из тех, кто его поддерживает, вроде бы как, может быть, там просто уколами небольшими. На самом-то деле они будут потом ложиться в обвинительный акт. И думаю, что это нужно делать и МЗС, и всем остальным нашим структурам, чтобы не позволять даже в маленьких вопросах легализовать, легитимизировать то, что произошло у нас в Крыму. Поэтому думаю, что когда-нибудь мы сейчас видим суд над Януковичем, как адвокаты Януковича достают аргумент, а почему вы там не сказали, а как, какого числа вы это делали. Думаю, это будет важно. И поэтому нам никогда не нужно нигде поступаться, там, где Россия навязывает свое видение того, как она оккупировала украинский Крым.
Один из тех членов Государственной Думы России, который туда попал после незаконных выборов в Крыму, Руслан Бальбек, раз уж мы говорим о таких людях, высказал мнение РИА Новости, что в Верховной Раде никто не верит в украинское будущее Крыма. Я позволю себе большую цитату. «Если всерьез воспринимать заявление Верховной Рады, то скоро украинские нардепы примут обращение, в котором запретят крымчанам дышать. Давно не секрет, что в украинском парламенте идет негласное соревнование на тему «Самый фантастический проект». Голосовать за украинских политиков и президента крымчанам не предлагают, а участвовать в выборах российского президента запрещают, из чего можно сделать вывод, что в украинское будущее Крыма никто из этих «слуг народа» не верит. Всякое обращение к международному сообществу – это некий ритуал, правило хорошего тона. Мол, пошел в украинскую политику, значит, научись жаловаться на жизнь и слезно просить гроши. Все остальные функции незначительны, и обращение по поводу выборов российского президента к международной общественности – это письмо, пущенное по ветру». Конец цитаты. В связи с этим мнением Руслана Бальбека, все-таки хотим мы это, не хотим, с российской точки зрения члена законодательного собрания, два вопроса, я прошу прокомментировать два мнения. Во-первых, действительно ли это письмо, пущенное на ветер, или международное сообщество все-таки каким-нибудь образом, пусть даже и не таким, как предлагается в постановлении, откликнется. И второе, гораздо более важное, действительно ли справедливы его слова, что украинская Верховная Рада не призывает крымчан, не дает крымчанам голосовать за украинских политиков, а запрещает голосовать за российских и таким образом не верит в его украинское будущее?
Ну, все-таки сначала, знаете, по-американски, кто говорит. Я думаю, что это слова Руслана Бальбека никого не интересуют. Думаю, ну, кроме тех, кто, скажем так, прислушивается к его словам, возможно. Это как раз-то его мнение, опущенное по ветру. И, ну, на самом-то деле, я бы даже не хотел бы его слова обговаривать, потому что я таким образом Руслана Бальбека как-то легитимизирую. Но по поводу сути такого рода, ну, скажем так, месседжа или послания, я могу ответить. Ну, каким образом Руслан Бальбек предлагает, или такого рода люди предлагают украинским политикам призывать голосовать граждан Крыма, у которых забрали украинское гражданство? То есть, каким образом он видит ситуацию, или они видят ситуацию, когда они фактически не имея даже кворума в зале, под штыками автоматов проголосовали когда-то в Верховной Раде зелеными человечками за вроде бы как те решения, которые они принимали. Таким образом, когда не признал никто референдум, они показывали такую явку, они собираются вообще хоть как-то отвечать за свои слова. Поэтому думаю, что как раз-то украинские политики в этом смысле действуют правильно, в этом смысле. Я не буду сейчас говорить об украинских политиках в Верховной Раде в целом, но действуют правильно, потому что зачем призывать к тому, что потом будет использовано против тебя, и ты никак не можешь ответить делом за своего рода политические призывы. Вот. Отсюда и ответ на второй вопрос, вернее, на первый вопрос. Отсюда и на самом-то деле постановление Верховной Рады, за которое предлагается голосовать, как я уже говорил, оно есть призывом к мировому сообществу и к его институциям международным о том, что не признавать выборы. Но там нету того, что не может быть воплощено. Там вот как мы с вами говорили, не может быть там не признавать Путина как такового, потому что, ну, такого рода вещи потом будет использована российская пропаганда, что было провалено, постановление никто не послушал Верховной Рады. Поэтому Верховная Рада призывает к тому, что имеет реальные шансы получить поддержку мирового сообщества. И напомню, мы не раз уже говорили такого рода вопросы, напомню, по итогам 2017 года мы получили еще большее ужесточение мировой политики, гораздо более серьезную и жесткую резолюцию ООН, гораздо большие формулировки в других резолюциях. И то, что нет консенсуса, например, в ОБСЕ или в парламентской ассамблее Рады Европы или в ООН, ну так это потому, что Россия имеет право вето на любые вопросы, которые, ну скажем так, затрагивают ее интересы. То, что Россия злоупотребляет своим правом вето, мы знаем, потому что еще Советский Союз больше говорил, больше накладывал вето, чем все остальные четыре постоянных члена Совета Безопасности вместе взятые. Поэтому, ну, скажем так, совсем другого рода процессы сейчас происходят. Ну, а мы с вами обговариваем то, как Россия использует вот такого рода квази-символы для своей внутренне-политической, ну, скажем так, попытки пресечь ту дезинтеграцию, которая обязательно произойдет в результате поражения России в той войне, которую она навязала всему миру, и той войне, которую она развязала против Украины.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы еще обязательно услышимся.